Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Сущность Бога». Я вношу сегодня корректуру в отношении этого слова, так как на русском языке лучше подходит слово «сущность», нежели слово «существо». Сегодня восьмая часть. В седьмой части мы закончили на послании Колоссянам, глава 1, стих 13. Итак, Святой Дух сообщает нам в этом стихе, что наш Господь Иисус является возлюбленным Сыном Бога, является предметом любви Бога. Мы можем сказать, что Триединый Бог связан между собой любовью, потому что они одно целое, как Иисус сказал в Евангелии от Иоанна 10, стих 30, и в главе 17, стих 21. Читаю эти два текста. Евангелие от Иоанна 10, стих 30. «Я и Отец одно». И глава 17, стих 21. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино». Мы можем сказать, что Отец и Сын являются одно целое в любви, одно целое в Боге. Это касается не только Отца и Сына, но и Святого Духа, который находится с Отцом и с Сыном в полном согласии. Поэтому мы можем сказать, что Бог, в смысле триединства, находится в себе в полной гармонии или в полном согласии. Если мы это познали, то приходим к заключению или к ответу на такие вещи, о которых мы слышали в собрании. В проповедях мы слышим такие высказывания, что Отец решил послать Своего Сына на землю, а Сын, в свою очередь, в полном послушании Отцу пришел к нам на землю. Это исходит из представления, что внутри триединого Бога существует определенная иерархия. Такое представление детей Божьих является ложным, потому что с точки зрения триединства Бог находится в себе в полном согласии. А если в Псалме 2, стих 7 сказано: «Возвещу о решении, и Иегова сказал мне: ты, сын мой, я ныне родил тебя», то это решение Бог принял в полном согласии между Отцом, Сыном и Святым Духом. И если мы читаем о послушании Сына, то это касается Его рождения в плоти как человека здесь, на земле. Ибо внутри Божества, внутри триединства нельзя и говорить о послушании, так как там царит полное согласие. В противном случае в триединстве должно бы существовать подчинение, что противоречит сущности Бога, в которой мы видим полное согласие. В послании к Колоссянам 1:13 мы читаем о Сыне Его любви. Это высказывание приводит нас к теме в 1 Иоанна 4, стих 8, где сказано: «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Отсюда однозначно следует, что Божья любовь является сущностью Бога. Здесь не сказано «Бог любезен» или «Бог любит». Здесь сказано «Бог есть любовь», потому что Его любовь составляет Его сущность. Это можно так расписать: Отец есть любовь, Сын есть любовь и Святой Дух есть любовь. Подчеркиваю, что здесь не сказано «Бог любит» или «Бог любил», но «Бог есть любовь». Этот Сын Божий, как мы выше обсудили, милосерд в Своей сущности. Милосердие и любовь тесно связаны между собой, как читаем в послании Ефесянам 2, стих 4. «Бог, богаты милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас. В конечном счете мы не можем разделить сущность милосердия и сущность любви Бога, ибо это одна личность. Милосердие является выражением Божьей любви. Библия говорит «Его великой любви». Эту великую любовь Господь Иисус показал особенно в деле, которое Он совершил на Голгофе для всех людей мира сего, как читаем во всем нам знакомом месте Писания, Иоанна 3, стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Когда мы хотим кого-нибудь привести к Господу Иисусу, то рассказываем людям этот стих и объясняем им, что этот стих является составной частью Евангелия и что в нем сконцентрированы основные мысли Бога по отношению к погибшим грешникам. В этом стихе читаем «Ибо так возлюбил Бог мир». А если подробнее рассмотреть этот стих, то ставим вопрос, какой мир Бог полюбил? Именно этот мир, в котором находятся погибшие люди. Любовь Бога заключается в том, что Он искал путь для спасения людей и нашел его в том, что был готов отдать Единородного Сына, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Это и мы все знаем, но мы занимаемся одновременно вопросом, как велика должна быть Божья любовь, чтобы такое сделать. Какое влияние имеет любовь Бога на Его дальнейшие действия или обращение с детьми Божьими? В рассуждениях детей Божьих по этому вопросу часто проявляются противоречия. Здесь я должен заметить, что со стороны Бога и Господа Иисуса нет и не может быть противоречий, но противоречие появляется на основании понимания, а вернее непонимания и восприятия со стороны детей Божьих. Мы еще вернемся к этому. А в первом послании Иоанна 3 стих 1 мы читаем по вопросу любви Бога следующее. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его». Что это за любовь? Это безоговорочная любовь, безграничная любовь, вечная любовь. «Смотрите, эту любовь мы должны и желаем всегда видеть». Ибо без этого смотрения мы будем постоянно слишком слабыми, чтобы познать то, что Бог для нас сделал. Однако любовь Отца проявляется не только в даре своего Сына, но и в том, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 16, стих 27. «Ибо сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я исшел от Бога». Там, где люди вступают в общение с Богом, происходит затем то, о чем дальше читаем в этом стихе, «Ибо Сам Отец любит вас». Конечно, любовь Бога проявляется по отношению к миру всему прежде всего в даре Своего Сына, чтобы Он, то есть мир сей, имел Спасителя. Таким образом, Бог находит личную связь с людьми, которые являются погибшими. В личности Иисуса эта связь становится видимой. Там, где человек на основании обращения и рождения свыше вступает в общение с Иисусом, Слово Божье говорит: «Сам Отец любит вас». Да, Он, Небесный Отец, устроил и в наших сердцах обитель. Выше я об этом уже говорил. В деле Иисуса на Голгофе, то есть в Его смерти открылась любовь Иисуса, как читаем в Евангелии от Иоанна 15, стих 13. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Дорогой слушатель и читатель наших проповедей, заметь себе из сегодняшнего дня, запомни, что Господь Иисус отдал на Голгофе за тебя свою жизнь. И если бы Господь Иисус отдал свою жизнь только за тебя и больше ни за кого другого, то в Евангелии от Иоанна 15, стих 13 должно было бы быть написано: «Он душу свою положил за тебя». Для многих детей Божьих это чисто интеллектуально, то есть умственно ясно. Но самое позднее, ходя по этой земле в повседневной жизни, дети Божьи говорят: «Да, эта земля, эта долина плача и бедствий слишком тяжела». Но в нашем тексте мы читаем: «Нет больше той любви». Поэтому я всех вас спрашиваю: неужели для вас мало Его любви, недостаточно Его любви? Или может такое быть, что с момента вашего покаяния ваш взгляд в отношении любви Иисуса изменился? Я только спрашиваю. Что это возможно, мы можем познать из первого послания Эфесской церкви в Откровении 2, стих 4. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». О своей великой и настоящей любви по отношению к погибшим грешникам Бог сообщает нам в послании Римлянам 5, стих 8. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Знаете ли, Господь Иисус не отдал свою жизнь только ради одного симпатичного Ему человека. Когда Он взглянул с неба на землю и сказал: «Вот этот Михаил мне очень симпатичен, за него я пойду на крест». Я это говорю, потому что некоторые дети Божьи именно так рассуждают. Другие говорят: «Я много согрешил, поэтому Господь Иисус больше меня не любит». Это настоящий вздор, настоящая ерунда. Дело Иисуса не имеет ничего общего с нашим хождением. Поэтому никто не может сказать, что Иисус сделал что-то для Него, потому что Он такой симпатичный. Если кто-нибудь говорит: «Господь Иисус любит меня, потому что я очень верен в своем хождении», то в таком случае такой человек должен доказать, что ему минимум 2000 лет от роду. Нет, Господь Иисус и тебя искал, когда ты о Нем еще ничего не знал. Он знает твое сегодня и твое завтра, которое ты еще не знаешь. Это есть Божья любовь. Он спасает людей не потому, что они такие симпатичные, но спасает их потому, что они погибшие. Здесь я должен заметить, что Он спасает именно тех, которых Он предузнал до основания мира, согласно посланию Римлянам 8:29. Он спасает людей таким образом, потому что нет и не было другой возможности их спасать. И если мы позволим Господу Иисусу нас спасти через покаяние, то вступаем в общение Его любви. Да, на основании любви Иисуса мы стали одно целое со Христом, как читаем в послании Римлянам 5, стих 6, и в Евангелии от Иоанна 17, стих 21, читая оба эти текста. Послание Римлянам 5, стих 6. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых». Евангелие от Иоанна 17, стих 21. «Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас единым. Ибо сам Отец любит вас. Это должен каждый из нас знать и практически в это верить. Об этом мы читаем в Евангелии от Иоанна 16, стих 27. «Ибо сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я исшел от Бога». Мы должны также знать и помнить, что никто и ничто не может нас отлучить от Божьей любви, как читаем в послании Римлянам 8, стих 35. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано. А в стихе 39 этой же главы дальше читаем. «Ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашем. Мы, то есть все дети Божьи, имеем твердое и вечное спасение». Прочный анкер души, который достает до небесного святилища, как читаем в послании Евреям 6, стихи 17 по 19. «Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил впосредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу. А теперь я каждого из вас спрашиваю, как обстоит дело с этим вопросом в твоей жизни? Если сатана к тебе приходит и говорит, «Иисус тебя больше не любит, посмотри на себя в зеркале, Он тебя больше не любит, потому что ты согрешил». Нет, сатана является лжецом. Здесь написано, «Никто и ничто не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашем». Любовь Иисуса остается постоянной. Никто и ничто не может отлучить нас от любви Иисуса. Здесь написано, «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее». Стих 38. Поэтому следует прекратить повторять. Обстановка постоянно ухудшается. Мы надеемся, что Господь Иисус скоро придет за Своей Церковью. Мы защищены любовью Бога и находимся в безопасности, потому что сам Бог любит нас, как и Господь Иисус нас любит, как читаем в Евангелии от Иоанна 15, стих 9. «Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас. Пребудьте в любви Моей». Читали вы это сообщение Святого Духа в Библии? «Как возлюбил Меня Отец!» Как Он возлюбил Сына любви! Точно так любит и нас Господь Иисус, и не меньше, но точно так же. Любовь Бога и Господа Иисуса остается в течение 2000 лет одна и та же. Ибо Бог, Который является любовью, не может только частично любить. Понимаем мы это? В противном случае Бог должен бы часть своей сущности удерживать, сдерживать или скрывать. Но Бог этого не делает, потому что через дар своего Сына Он сам подарил Себя нам. Далее, в Евангелии от Иоанна 15, стих 9, Господь Иисус говорит Своим ученикам что-то поучительное и предостерегающее. «Пребудьте в любви Моей», потому что это является тем пунктом, в котором дети Божьи ошибаются, потому что не остаются в любви Иисуса. Что Бог нас любит, нет сомнения, и что Господь Иисус меня любит, тоже нет сомнения. Но, к сожалению, дети Божьи часто так говорят, что любовь Бога и Господа Иисуса все же не такая, как говорит Слово Божье. Но причина находится не в Боге. Дело заключается в том, что дети Божьи не постоянно задерживаются в Его любви, в общении с Ним у Его сердца. Совершенно ясно, если мы не ходим по путям Иисуса, но заигрываем и любезничаем с миром, то в таких ситуациях мы любовь Иисуса не так реально воспринимаем, но любовь Иисуса тем не менее здесь. Поэтому Господь Иисус говорит: «Пребудьте в любви моей». Обратимся по этому поводу еще к Иуде, стих 21, где читаем: «Сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни». Святой Дух указывает нам в этом стихе на тот факт, что Божья любовь присутствует, поэтому сохраняйте себя в присутствующей Его любви. Тогда вы не будете иметь проблем с милосердием Иисуса. Но это, собственно, и не трудно — сохранять себя в Божьей любви. Это не трудно, ибо в Римлянах 5, стих 5 сказано: «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Так как Бог, который есть любовь, сделал себе в наших сердцах обитель, то и любовь Божия излилась в сердца наши при рождении свыше. Если дети Божьи в своих молитвах просят Господа Иисуса: «Подари мне больше любви, подари мне больше благодати, чтобы я мог больше любить», то это не что иное, как сентиментальная болтовня. Они просят о том, что давно имеют. Слово Божье говорит, что любовь Божия излилась в сердца наши. И так излилась, что в этом наводнении любви дети Божьи могут плавать. Тогда дети Божьи просят: «Подари мне больше». Но это ничто иное, как неверие. Если ты установишь, что с твоей любовью что-то неладно, тогда ты должен открыть двери твоего сердца и позволить Господу Иисусу занять в твоей жизни больше областей. Наша жизнь не должна так складываться, как в Лаодикийской церкви, которая исключила Господа Иисуса из своей жизни. Он был там, стучал им в дверь, как читаем в Откровении 3:20. «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». «Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему», чтобы Господь Иисус, который является любовью, мог соответственно действовать, чтобы Он мог действовать в соответствии с посланием Ефесянам 3, стих 17 и 18. «Верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота». Господь Иисус хочет, чтобы мы не просто терпели Его в наших сердцах, но чтобы Он мог там жить и иметь с нами глубокое общение. И если мы с вами где-то живем, то обязательно оставляем после себя следы. Очень важна также вторая часть из послания Ефесянам 3:17, которая гласит: «Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви». Эта укорененность и утвержденность в любви выражает связь, то есть глубокое общение с Господом Иисусом. С одной стороны, мы видим это в любви Иисуса по отношению к нам, А с другой стороны, в любви по отношению к Нему, как читаем в первом послании Иоанна 4, стих 19. «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». Как все же велика любовь нашего Господа Иисуса! Она так велика, что Слово Божие употребляет для этого особое выражение, которое при первом чтении приводит нас в удивление. Об этом мы читаем в послании Ефесянам 3, стих 19. «И уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, чтобы вам исполниться всею полнотою Божьею». В этом стихе Святой Дух сообщает нам такое духовное богатство, что на его основании можно написать отдельную проповедь. Чтобы этот стих лучше понять, я перефразирую его немного. Святой Дух призывает нас, чтобы мы уразумели, то есть поняли глубину любви Христа, которая превосходит всякое разумение. Для чего мы должны уразуметь любовь Христа? Дабы нам исполниться всею полнотою Божьею. Это является целью Бога с нами, со всеми детьми Божьими. Дорогие братья и сестры, поразмыслите, пожалуйста, над этим. Этим самым будет завершена вторая часть этого стиха. Как мы с вами поняли, ключом к полноте Бога является познание любви Христа, которое превосходит всякое разумение. Лично я часто размышлял над содержанием этого стиха, особенно над тем, как я могу что-то познать, что превосходит все познания. Быть может, вы подумаете, у него, наверное, не все дома, это же невозможно. Но Слово Божье говорит практически, а не предположительно, потому что любовь Христа открылась для нас. Слово Божье никогда не будет говорить о том, что невозможно, кроме сообщения в послании Евреям 6, стих 4, где читаем: «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и от падших опять обновлять покаянием». Но, к сожалению, дети Божьи объясняют возможным то, что является невозможным, и наоборот. В нашем тексте сказано: «Мы должны познать или уразуметь любовь Христа, которая превосходит всякое разумение». Любовь Христа далеко превосходит все то, что только можно уразуметь, потому что познать любовь Христа в конечном счете значит познать до глубины самого Бога. Но Господь Иисус хочет, чтобы мы познали, что Его любовь превосходит всевозможные познания. Поэтому я могу всем вам сказать: позвольте себя любить. И еще могу сказать: Господь Иисус любит вас всегда больше, чем вы познаете. Всегда, в каждом случае. Я еще так скажу: Он любит вас всегда больше, чем вы познаете, потому что Бог больше, чем наше сердце, как читаем в первом послании Иоанна 3, стих 20. «Ибо если сердце наше осуждает нас, то коль не паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все». Содержание этого стиха является слабым указанием в этом направлении. Слово Божье говорит, что эта любовь является вечной любовью, которая никогда не проходит, как читаем в первом послании к Коринфянам 13, стих 8. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.